коридоре второго этажа встретилось нам несколько сотрудников, которые тихо здоровались и отводили глаза. Я их понимала. Кому охота общаться с человеком, только что потерявшим близких? Помочь все равно ничем не можешь, а чувствуешь вину неизвестно за что. Хотелось крикнуть: «Ребята, я не скорблю!» и стереть с лица постное выражение, но я взяла себя в руки. Ульяна привела меня в большую светлую комнату с красивыми полукруглыми окнами. В комнате было пусто и прохладно. Работал кондиционер. Где-то в углу я заметила двух сосредоточенных молодых людей, уткнувшихся в яркие экраны мониторов. В стене справа от входа была закрытая дверь. «Вот Пашин стол», — благоговейно сказала Ульяна, подведя меня к обычному письменному столу. «Обычная офисная мебель. У меня самой на работе такая же. На Пашкином столе даже компьютера не было. И никаких бумаг. Только на краю след от чашки». Я села за стол и подперлась рукой, как царевна Несмеяна. Я совершенно не представляла, что сейчас делать. «Ты подожди», — засуетилась Ульяна. «Я тебе валерьяночки. Или, может, валидол хочешь?» «Слушай, ну ее, эту валерьянку, давай покурим, что ли?» — вырвалось у меня. «А, давай!» — обрадовалась Ульяна. «Приободримся, малость!» Она тут же потащила меня в закуток, который я раньше не заметила. Закуток был отгорожен от остальной комнаты тонкой перегородкой. Было там даже маленькое окошко, в которое мы и стали пускать дым. «Кошмар какой!» — начала Ульяна. «Мы, как все узнали, так прямо и обалдели. Ведь в пятницу только виделись». «А когда вы узнали?» — вклинилась я. «Когда? Сегодня что у нас? Среда. Ну, позавчера и узнали. В понедельник. Позвонили из милиции, так, мол, и так. Попал в аварию. Машина за номером таким-то. Елисеев, Павел». «Они, видно, домой звонили», — перебила я. «А там никого нет? Мать-то в больнице. Ну, как она?» «Плохо», — честно ответила я. «А как, интересно, еще может быть в таком положении?» «Да уж», — вздохнула Ульяна. «А куда он ехал-то?» «Не знаю». Голос мой был тверд. «Ты же помнишь, как он вел себя в ресторане? Так вот, мы после этого поругались, и он ушел. Но ушел, заметь, пешком, потому что пьян был, а в аварию попал уж после на своей машине. Так ведь?»
«Да. В милиции сказали, что в ночь с субботы на воскресенье», — подтвердила Ульяна. «Ай да Алена! Значит, она где-то мариновала Пашкин труп целую субботу, а аварию устроила глубокой ночью, чтобы у милиции не возникло никаких подозрений. Ну, заснул человек за рулем и сверзился с обрыва. Самое обычное дело».
«Такие вот дела», — протянула Ульяна. «Значит, организацию похорон и оплату фирма берет на себя, так шеф распорядился». Дальше она подробно рассказала мне, где будут хоронить и какие будут поминки.
«Слушай, а где все-таки у вас? Ну, сотрудники?»
«Где?» — переспросила Ульяна. «Да кто где? Андрей с еще одним поехал насчет похорон. Шеф по своим делам, он мне не докладывает. А остальные на объектах. У нас ведь работа в основном выездная, объекты контролировать. Если работяг не проверить, они такого наворотят, потом в год не расхлебаешь». Она выбросила окурок в окошко и вышла в комнату. Я за ней. Мы подошли к девственно чистому Пашиному столу. Может, хочешь что-то на память взять?» — неуверенно спросила меня Ульяна. Я выдвинула ящики. Там валялось всякое барахло, бумажки, скотч, ломаные карандаши. Конечно, не худо было бы обыскать ящики. Возможно, я нашла бы там что-нибудь важное, что в совокупности с записной книжкой дало бы возможность разобраться, наконец, чего же хочет от меня загадочный шантажист, что ему нужно узнать из записной книжки Павла. Но под взглядом Ульяны я не могла рыться в ящиках. «Наверное, еще рано», — промямлила я и отвела глаза. «Ты что-то бледная?» — встревожилась она. «Давай хоть кофейку с тобой выпьем». «Давай», — я согласилась, чтобы подольше не уходить. На что я понадеялась, непонятно. «Придется тебе завтра созвониться с Андреем. Нужно одежду завести в морг», — деловито сказал Ульяна, заваривая кофе. «Если бы сегодня хоть чуть-чуть пораньше пришла, их бы на месте застала. Сразу бы домой к нему и съездили». «Да я полчаса там внизу с охранником разбиралась», — вскипела я. «Слушай, а он у вас случайно не псих? Не пускает и все. Чуть не обыскал прямо, сумку вырвал». «Да, он...» — Ульяна досадливо поморщилась. «Он нашему шефу не то родственник, не то знакомый. Делает, что хочет». «А если всех клиентов распугает таким поведением?» «Да он вообще-то нормально себя ведет. Это сегодня что-то на него нашло». Я тянула кофе крошечными глотками, чтобы хватило подольше. «Расскажи мне о Пашиной работе». Проникновенно поглядев Ульяне в глаза, попросила я, причем голос мой дрогнул. «Ну, он, как все, был... То есть, что он звезд с неба не хватал?» «Я и сама поняла», — перебила я ее. «Ты рассказывай, как есть. Не стесняйся». «Ну, значит, как у нас работа идет?» — оживилась Ульяна. «Допустим, какая-то фирма хочет устроить себе грандиозный офис. Обращается в специальное агентство, которое находит подходящее помещение. Дальше в дело вступаем мы, но только тогда, когда помещение уже полностью выкуплено этой фирмой. Перестраиваем, делаем дизайн, ну и так далее. И Паша вот как раз курировал строительство некоторых объектов, ну, то есть проверял, чтобы работяги не напортачили, чтобы материалы все были вовремя завезены, ничего не пропало, и чтобы клиент был доволен». Я прикинула. Должность-то собачья. Для такой работы архитектором не нужно быть. Я и сама у себя в фирме занималась похожим делом. Следила за бумагами и за водителями, чтобы вовремя выехали и ничего не напутали с грузом. Пашка же в свое время рассказывал, какая у него важная и ответственная работа, что он чуть ли не самый главный начальник. «Ну, да что об этом теперь?» «Довольны Павлом были здесь? Хорошие отношения с начальством у него были?» Продолжала настырно выспрашивать я.
«Да нормальные отношения», — задумчиво отвечала Ульяна.
«Если работать как следует, то шеф хорошо относится к сотрудникам». «Ну вот интересно, ты спросила, а я вспомнила. Как раз недавно, на той неделе, у него с Пашей случилась разборочка». Я срочно опустила глаза в чашку и закусила губу, чтобы не выдать своей заинтересованности. Больше всего я боялась, как бы кто-нибудь не пришел и не прервал поток Ульяниных воспоминаний, хотя, возможно, они мне ничем не помогут.
«Когда же это было?» «В четверг, что ли? Ну да, точно, в четверг», — вспоминала Ульяна.
«Дело было днем, часа в два. Весь народ обедать ушел. У нас, знаешь, все в разные места ходят. Кто в кафе, кто в бистро, кто в китайский ресторан, а потом друг другу рассказывают, где лучше. И тогда уже все в одно место направляемся. Так вот, все ушли, а моя очередь была тут сидеть. Нельзя же офис без присмотра оставить. Сижу это я, бутерброд с колбасой ем. Вдруг влетает Пашка, сам не свой. Ну, говорит, там такая петрушка на объекте, прямо кино. А у него объект тогда был в Саперном переулке. Это в центре, тихий переулочек, но дома там очень красивые. И постепенно обживают их новые русские. Банк там еще на углу. И какая-то фирма откупила весь первый этаж одного дома, чтобы сделать шикарный фитнес-центр. Там квартиры были коммунальные. Так агентство недвижимости расселило всех старушек по окраинам, а потом уже мы за дело принялись. Вот Пашка рассказывает, что приезжает он утром на объект, а там работяги сидят, репу чешут. Оказывается, сломали они все стены, а стены в старых домах, сама понимаешь, какие, и нашли замурованный сейф. И теперь боятся его открывать, потому что, во-первых, вдруг он заминирован, а во-вторых, если там какие ценности, то чтобы на них не подумали, что они украли. Тут как раз Паша приходит. Распорядился он дурака не валять, сейф скрывать, потому что видно, что он дореволюционный, фирмы «Мозес и сын». Вряд ли там бомба может быть. «Часто такое бывает у вас?» «Бывает», — Ульяна пожала плечами. «Но ценностей мало находим, больше рухлядь старую». А работягам, конечно, лишь бы перекур устроить. Ну что, вскрыли сейф автогеном и ничего ценного там не нашли. Видно, успели хозяева все вывести в свое время. Только лежит в пыли старый весь пожелтевший конверт с бумагами. «Да что ты!» — вскинулась я. «А что в тех бумагах было?» «А я знаю». Ульяна снова пожала плечами. «Конверт-то я видела, а в бумаги не заглядывала, потому что Пашка бумаги забрал, а работяги сразу поскучнели и за работу принялись. Они-то думали, что в сейфе золото, бриллианты, а там письма какие-то». «Письма? Старые письма? Кто же их в сейфе держит?» «Ну, не письма, а бумаги. В общем, Павел, видно, просмотрел их наскоро, чем-то заинтересовался, потому что когда приехал тогда, в четверг, то и спрашивает меня, кто в том доме, в Саперном переулке, жил до того, как фирма его купила. А я на всякий случай все сведения в компьютере держу, мало ли что, чтобы потом к нам не было никаких претензий. Короче, выяснила я, что раньше там было две больших коммунальных квартиры. Фамилии жильцов он попросил прочитать, и одной бабулей сильно заинтересовался. «Кем же?» «Я даже фамилию запомнила, как у царицы Екатерины I, Скавронская». «Скавронская Лидия Андреевна!» Чуть не завопила я, но вовремя прикусила язык, сделав вид, что просто поперхнулась. «Значит, я не ошиблась и правильно определила, для чего шантажисту нужна Пашина записная книжка. Он хотел...» «Что он хотел?» «Выяснить адрес Скавронской. Но можно было это сделать другим способом. Вот у Ульяны в базе данных. Да, но для этого ему нужно попасть в Ульянину базу данных». Я все больше убеждалась, что тайна смерти Павла напрямую связана с его работой. «Ну и что же? Это Скавронская. Кто она такая оказалась?» — подстегнула я Ульяну. Нужно было действовать быстро и решительно, пока она не опомнилась и не стала спрашивать,
почему меня интересует какая-то совершенно посторонняя женщина, если у меня самой недавно погиб близкий мужчина?»
«Старушка! Божий одуванчик!» — послушно ответила Ульяна. Она жила в той квартире. Было у нее две комнаты. Но сейф, как Пашка сказал, находился не в комнате, а то ли в прихожей, то ли в кладовке. В этих старых коммунальных квартирах никогда не поймешь, где что было, потому что их много раз перепланировали. Там, судя по всему, до революции была одна большая квартира на весь этаж. Потом ее поделили, перестроили, перегородки там, всякие чуланы, кладовки. Короче, удалось мне вытянуть из Пашки, что на одной бумаге он прочитал фамилию Скавронский. Хотела я в те бумаги нос сунуть, но он не дал. Сказал, что там все на немецком. А одно письмо было на французском, потому что Пашка меня спросил, не знаю ли я кого-нибудь, кто это письмо может перевести.
«А что, по-немецки он разве читал?» — удивилась я. «Не знаю. Спрашивал про французский. Я и говорю, что если нужно, то найду такого человека. Но пусть он сначала скажет, за каким чертом ему это нужно».
«А он?» Теперь уж я не скрывала своего интереса. «А он так заюлил! То да сё!» Так я и не стала расспрашивать, потому что ничего серьезного там и быть не могло. «Знаешь, ты уж не обижайся, но Павел твой пустой был человек, несерьезный, и отношение к нему у нас в коллективе было соответственное».
«Ой!» Ульяна испуганно зажала рот ладонью. «Что же это я? Человека еще не похоронили?»
«Да ладно тебе!» — я махнула рукой. «А то я сама про Пашу этого не знаю. И еще много чего, так что не бойся и рассказывай дальше».
«Значит, взял он какую-то бумажку и хотел ее отксерить. Может, это то самое письмо было? Я не знаю. Но у нас ксерокс все время ломается. А когда не ломается, то все равно очень плохо работает. Пашка чертыхается, ногами топает. Два листа испортил, а тут выходит из кабинета наш шеф, Валерий Васильевич. Я как увидела, что дверь приоткрывается, так сразу шмык в коридор. То есть хотела-то в коридор, а потом решила пересидеть вон там, где мы курили».
«А с чего это ты так всполошилась?»
«А я всегда сразу определяю по тому, как шеф дверь открывает, в каком он настроении. Если быстро дверь открывается, но не хлопает, потому что в последний момент шеф ее придерживает, значит, все в порядке, он в отличном настроении. А если и будет с кого стружку снимать, то по делу. Если ногой пинает и ручка в стенку бьется, значит, на каком-то объекте неприятности. Либо же налоговая наехала, или клиент претензии предъявил. Тогда шеф орет и ругается, но на всех нас вместе, то есть просто так воздух сотрясает. А вот уж если дверь тихонечко так открывается, ни стуку, ни скрипу, то тогда пиши пропало. Значит, случилось самое страшное».
«Что же такое?» — полюбопытствовала я.
«Значит, кто-то из конкурентов выгодный заказ у него перехватил. Тогда шеф в ярости, и на пути его лучше не попадаться».
«Что, не веришь мне?»
— прищурилась Ульяна.
«Верю.
Мы с Ленкой тоже определяли настроение нашего шефа Олежка по тому, как он паркует машину по утрам. Значит, заметила я, что дверь тихонько приоткрывается и спряталась. Кому охота лишний раз на хамство нарываться?»
«Ну вот. Вылетает шеф из кабинета и натыкается на Пашку. Поскольку в комнате никого больше нет, он, естественно, устремляется на него, как бык на красное. «И чем это интересно знать, ты здесь так раз так занимаешься? И почему это все делом заняты? Один ты у нас дурью маешься. Почему ты не на объекте?» Павел задергался. «То да сё, я на объекте был, вот нашли в сейфе бумажки». «Какие еще к чертям бумажки?» — взревел шеф. «Когда мастерская Михайлова у нас перехватила переоборудование Лахтинского универмага, и подземную стоянку на Рижском тоже им отдали».
«Я себе представляю», — усмехнулась я. «Такому на дороге не попадайся».
«Вот именно!» — воскликнула Ульяна. «Но ты слушай дальше». «Значит, вырывает шеф у Пашки конверт, углубился в бумаги. Тишина стоит некоторое время. Потом шеф спрашивает, вроде бы поспокойнее, так, что Павел собирался с этими бумагами делать. Но я-то у себя в закутке и то поняла, что спокойствие это в голосе шефа не что иное, как затишье перед бурей. А Пашке в голову не влетело.
Точно, поддакнула я. Мужики на такие мелочи никогда внимания не обращают.
Зато и страдают.
Пашка, естественно, ничего не уловил и торопится объяснить шефу, что жила в том доме некая Скавронская, что фамилия на одной бумаге такая же. Он, мол, адрес уже той бабки выяснил и так далее.
Ну, как грянул шеф из всех залпов, чуть потолок не обвалился. Он вообще-то мужик приличный. Но тут такого мата наслушалась я. Он-то думал, что в комнате кроме них с Павлом никого нет, но и разошелся. А если на приличный человеческий язык его речь перевести, то получалось следующее. Каждый должен заниматься своим делом. Его, Павла, поставили за объектом присматривать. Вот пусть он этим и занимается, а то все сроки скоро пройдут. Работяги совсем распустились. А кто в этом виноват? Разумеется, Паша, потому что всякой ерундой занят. Если такой случай произошел, то ему нужно первым делом все предъявлять шефу. Шеф сам разберется, что это за бумаги. Стоят ли они того, чтобы о них думать, и куда их девать? В музей или в мусорное ведро? Тем более, что так, навскидку, он видит, что никому они не нужны, разве что бабки той отдать на память. Шеф по-немецки шпрехает отлично. «Значит, сейчас развернулся», — командует шеф, «и на объект, большими скачками, как кенгуру, и чтобы больше ни о чем постороннем не думал». Шеф так сказал. Его надо слушаться, потому что он начальник, а Пашка — дурак. И если Пашу такое положение дел не устраивает, то скатертью дорога в поисках новой работы, потому что у него, у шефа, терпение скоро лопнет, Пашка его достал, и найти человека на его место шефу — расплюнуть. Ульяна перевела дух и продолжала. «Вот такие пироги. Разумеется, это я тебе своими словами пересказываю, но Паша все понял и понесся на объект, а шеф удалился в кабинет. Я тоже тогда тихонько выскользнула, а после уж наши пришли».